В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Народный защитник переходит в нападение. Нино Ламжариу сомнилось в легитимности лидеров грузинской мечты.
Я не считаю председателя правящей партии серьезной фигурой. У него нет легитимности или признания со стороны какой-либо международной организации или страны на Западе.
День свободы и Георгоба считать за один день. Как в Цхинвале формируется историческая память?
В течение часа набралось около 200 человек. И уже было не так страшно. Вот вначале было страшновато, она слишком мала была, и толпа огромная. А 200 уже нам казалось много.
Абхазская милиция никого не бережет. Как выглядит кризис правоохранительной системы?
Если бы вам сообщили, что депутат Агрба в здании парламента привел ребенка и его заживо съел, вы тоже бы не проверили и заявили о том, что это произошло?
Все это, а также следующая станция Люксембург-Восточный, новый город солнца премьера Гарибашвили, свободу Саакашвили, второе действие, мишень-маршрутка, происшествие в Абхазии, поздний ужин снова разрешен, в Грузии отменяется ряд ограничений. Рубрики «Обзор прессы», как всегда, по средам не круглый стол и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Демис Паландов.
Лидер социал-демократической партии Германии Олаф Шольц сменит Ангелу Меркель на посту федерального канцлера Германии. Три прошедшие в Бундестаг партии договорились о создании правящей коалиции. По итогам выборов в Бундестаг в конце сентября социал-демократы заняли первое место, опередив христианских демократов, с которыми они сейчас формируют правительство. В состав новой коалиции вместе с СДПГ войдут зеленые и свободная демократическая партия, передает агентство ДПА. Опубликовано коалиционное соглашение между тремя партиями. Значительное внимание в нем уделено мерам по борьбе с изменениями климата. России в документе посвящено несколько абзацев. Партии, которые составят будущий германский кабинет, считают Россию, цитирую, «важным игроком на международной арене» и заинтересованы в крепких и стабильных отношениях и конструктивном диалоге с ней. При этом отмечено, что отношения должны строиться на основе принципов прав человека, международного права и человека и мира в Европе. Мы требуем немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, насилия в Восточной Украине и незаконной аннексии Крыма, сказано в документе, а путем к разрешению конфликта на востоке Украины названа реализация Минских соглашений. В документе также содержится критика всестороннего ограничения гражданских и демократических свобод в России и говорится о приверженности Германии поддержке гражданского общества. Новое правительство, как говорится в соглашении, рассмотрит возможность безвизового въезда в Германию некоторых категорий россиян, в частности, граждан России, моложе 25 лет. Газопровод «Северный поток-2» в соглашении не упоминается. Варшава и Минск разделяют ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе. Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch. В своем докладе правозащитники отмечают, что польские пограничники иногда жестоко оттесняют мигрантов на белорусскую территорию, несмотря на то, что люди просят убежища. Кроме того, по данным Human Rights Watch, польские солдаты при депортации разлучали родителей и детей. Власти Польши все обвинения в свой адрес отвергли. В документе также говорится о фактах насилия и бесчеловечном отношении к мигрантам со стороны белорусских пограничников. Минск эти обвинения также отрицает. В документе Human Rights Watch говорится, что Евросоюз должен убедить Польшу сделать защиту жизни мигрантов на границе приоритетом. Отдельно подчеркивается, что Еврокомиссия до сих пор не давала оценку действиям польских властей. Белорусские власти, в свою очередь, обвиняются в использовании жизни мигрантов в своих политических интересах. Правозащитники посетили беженцев по обе стороны границы в октябре. Доклад правозащитников основан на 19 интервью людей, путешествующих в одиночку и семей с детьми. Евросоюз обвиняет режим авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко в намеренной доставке на границу с Польшей тысяч мигрантов, которые хотят прорваться в ЕС. Создавая кризис с мигрантами, Лукашенко тем самым мстит за западные санкции, уверены в Брюсселе.
«Эхо Кавказа. Новости».
Главврачи 11 крупных российских больниц обратились с открытым письмом к публичным противникам вакцинации и пригласили их посетить красные зоны реанимации, где лежат больные коронавирусной инфекцией, а также морги. Письмо адресовано 12 известным общественным деятелям и политикам, лидерам КПРФ и «Справедливой России» Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы от «Единой России» Петру Толстому, лидеру движения «Суть времени» Сергею Кургиняну и другим. Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим, отделениям наших больниц. Может быть, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать, говорится в обращении. В среду запуском космического аппарата с военно-воздушной базы Вандерберг в Калифорнии американское космическое агентство НАСА начало уникальный эксперимент, цель которого — изменение траектории движения астероида. Специально созданный космический аппарат отправился на встречу с небольшим астероидом Диморф. Аппарат должен преодолеть расстояние почти в 10 миллионов километров к следующей осени и на скорости 24 тысячи километров в час врезаться в астероид. Ученые надеются, что в результате удара космическое тело изменит траекторию движения. Диморф не представляет опасности Земле. Он избран как удобный объект эксперимента, который должен ответить на вопрос, можно ли ударом искусственного аппарата изменить траекторию полета астероидов и крупных метеоритов, чье столкновение с Землей чревато катастрофическими последствиями.
Спасибо. Международные новости нам рассказал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Народный защитник Грузии Нино Ламджари публично усомнилась в легитимности председателя правящей грузинской мечты Ираклия Кабахидзе в глазах международных партнеров Грузии. После волны критики в свой адрес со стороны власти, омбудсмен заявил, что представители правительства теперь перешли к прямым угрозам. В противостоянии власти и народного защитника разбирался Владимир Унанянц.
Народный защитник Грузии, видимо, решила действовать по формуле «лучшая защита нападения». Нино Ламджари, в последние недели ставшая объектом жесткой критики обвинений в политической предвзятости со стороны грузинской мечты, перестала отмалчиваться и прямо заявила о поступающих угрозах со стороны правящей партии как в отношении нее лично, так и в адрес действующей под эгидой аппарата омбудсмена группы медицинских экспертов, занимающихся делом Михаила Саакашвили. Ламджария призналась, что вначале не воспринимала всерьез слова председателя грузинской мечты Ираклия Кубахидзе, так как его самого никто из партнеров Грузии всерьез не воспринимает.
Я не считаю председателя правящей партии серьезной фигурой. У него нет легитимности или признания со стороны какой-либо международной организации или страны на Западе.
Ираклий Кубахидзе сейчас, к слову, проводящий встречи в Европе, в своей критике действительно говорил о возможной уголовной ответственности омбудсмена и врачей, постановивших, что в тюремной больнице нет необходимых условий для лечения Саакашвили, а отчет консилиума, собранного Ламджари, назвал поддельным. Впрочем, за председателя партии в этом вопросе горой встали все ее члены. В частности, премьер-министр страны Иракли Гарибашвили, комментируя ситуацию, в том числе с учетом того, что Госдепартамент США выразил безусловное доверие грузинскому омбудсмену, дал понять, он на стороне Ираклия Кубахидзе. А что касается самой госпожи Ламджари, то она с самого начала была аффилирована с оппозицией.
Напомню, что когда грузинская мечта выбирала народного защитника, это было абсолютно четкое решение, так как мы прекрасно знали, что госпожа Ламджари не настроена лояльно по отношению к власти. И именно по этой причине был сделан такой выбор. В тот момент, когда выбирали госпожу Ламджари, я не был включен в политические процессы. Но у меня есть информация от нашей команды, что выбор ее кандидатуры был сделан по этому признаку. И да, США, Европа уважают и прислушиваются к институту омбудсмена. Тут речь не об индивидах, а об институте. Но при этом частные заявления того или иного омбудсмена, можно обсуждать. Что касается нынешней ситуации, я разделяю позицию и заявление председателя партии Ираклия Кубахидзе и скажу, что, к сожалению, очень часто позиция народного защитника не отражает реальности.
Цепь круговой поруки продолжил глава парламентского комитета по правам человека Михаил Саргвеладзе. В критике действий омбудсмена со стороны представителей законодательной и исполнительной власти никаких нарушений не заметил. Зато заметили в гражданском секторе. Юрист правозащитной организации «Центр социальной справедливости» Гурам Имнадзе считает, что грузинская мечта всеми силами пытается лишить институт народного защитника доверия со стороны общественности, при этом не приводя никаких доказательств, лишь повторяя громкие обвинения с самых разных площадок.
Вызывает тревогу то, что любая критика в адрес власти воспринимается в контексте оппозиционной партии, что тот или иной актор обязательно действует в интересах той или иной партии. И вдвойне вызывает тревогу то, что это происходит по отношению к Институту народного защитника, который по Конституции является независимым органом и которому должно быть очень высокое общественное доверие. Сегодня, к сожалению, власти делают все для того, чтобы подорвать его и сформировать мнение, что мнение народного защитника продиктовано интересами какой-либо партии, что не соответствует действительности.
При этом подчеркнутое нежелание власти прислушиваться к мнению международных партнеров как в этом, так и в других вопросах может нанести непоправимый вред интересам государства, считает заместитель исполнительного директора грузинского офиса Transparency International Георгий Униани.
Это фактически ответ наших властей нашим международным партнерам, которые очень высоко оценивают деятельность народного защитника. И это продолжение той тенденции, которую мы наблюдаем на протяжении последних недель, когда правительство демонстрирует, что ни во что не ставит наших международных, в первую очередь западных партнеров. Налицо попытка сменить внешнеполитический вектор страны. Это, конечно, наносит вред тем политикам, которые произносят такие речи, их политической силе, но в то же время и государству.
Впрочем, не все в оппозиции в этом противостоянии заняли сторону Нино Ломджария. Часть представителей парламентского меньшинства считает, что заявление омбудсмена о том, что международные партнеры Грузии считают представителей руководства страны нелегитимными, ставит под вопрос адекватность самого народного защитника. В партиях Гирчи и граждане дистанцировались от конфликта, заявив, что обе стороны позволяют себе заявления, которые вредят в первую очередь Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Михаил Саакашвили снова заявляет, что намерен до конца бороться против правления Бедзина Иванишвили и грузинской мечты. Но его близкие адвокаты обеспокоены состоянием его ментального здоровья. Впрочем, у председателя грузинской мечты Ираклия Кабахидзе эти опасения вызывают улыбку. Тревоги родственников и адвокатов экс-президента вместе с другими депутатами они проводят встречи в Европарламенте в Страсбурге. Депутаты мечты уверяют, что европейские политики больше не испытывают доверия к Михаилу Саакашвили и нацдвижению. Тем продолжат Мзии Парисишвили.
Анализами психологическое состояние и посттравматический стресс не измеряются, напомнил адвокат Ника Гварамия вечером после встречи с Михаилом Саакашвили в Корейском военном госпитале. Экс-президент хочет, чтобы к нему допустили экспертов из Центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия», сообщил Гварамия и ознакомил представителей СМИ с дальнейшими планами Михаила Саакашвили. Его огорчило мнение части оппозиции о том, что третий президент своей голодовкой отодвинул на второй план требование, которое выдвигалось еще до его приезда. О досрочных парламентских выборах.
Он все это сделал для того, чтобы добиться главного – досрочных парламентских выборов и смены режима Иванишвили с помощью коалиционного правительства. Он не видит себя ни в какой конфигурации будущей власти. Он борется ради того, чтобы во власти больше не было Иванишвили. Это его главная и конечная цель, поскольку считает, что это безусловное спасение страны и его жизни.
Об этом добавил Ника Гварами. Саакашвили подробно пишет в своем обширном обращении, которое скоро появится в соцсетях. Между тем, посетивший сегодня Саакашвили украинский адвокат Евгений Грушевец, гражданская супруга Лиза Яцко и мать Гиулия Ласаня отмечают, как изменился Саакашвили, как он подавлен. Все трое говорят о необходимости освобождения Михаила Саакашвили. Гиулия Ласаня при этом раскритиковала тех, кто поставил под сомнение протест ее сына. Он бледен, слаб, но главное его психологический настрой. Он очень тяжелый. Человек перенес психологическую травму. Он подавлен. Он больше не тот прежний человек, которого мы знали. Я хочу, чтобы он был свободен. И мы все, общество, должны действовать, чтобы освободить его. Другого выхода нет. Я была в недоумении, услышав мнение одного мудрого человека, что якобы 50-дневное голодание навредило оппозиционному движению. Вы представляете, кто-нибудь слышал о таком историческом факте, чтобы героизм вредил какому-нибудь движению? Задавалась вопросом Гиулия Ласаня. В том, что после перевода в многофункциональную клинику близкие Саакашвили будут добиваться его освобождения, председатель грузинской мечты, лидер парламентского большинства Иракли Кобахидзе, по его словам, не сомневался.
Это легко прогнозировалось. Мы изначально говорили, что никаких предпосылок для перевода Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику не было. Это им нужно было, чтобы начать следующий этап – борьбу за его освобождение. Но все это вызывает улыбку. Михаил Саакашвили увлечен в тяжких преступлениях. Он приговорен к 6 годам лишения свободы. Во имя верховенства закона и для нормализации политической процессов важно, чтобы он должен образом в соответствии с законодательством отбыл это наказание.
Об этом Иракли Кобахидзе заявил журналистам проправительственных телекомпаний в Страсбурге в здании Европарламента, где вместе с коллегами из партии власти встречаются с европарламентариями и убеждают журналистов, что обсуждая тему Михаила Саакашвили и нацдвижения, они убедились в одном. Фактор доверия нацдвижению исчерпан как внутри, так и вне страны, сказал депутат Георгий Хелашвили. Европарламентарии на своих страницах в соцсетях пока немногословны. Мнение Марины Кальюран ТВ Имели перевело так.
У меня большая надежда на то, что он не возобновит голодовку. Очень надеюсь, что Саакашвили не сделает ничего такого, что воспримется как провокация. Поверьте, вам не нужны провокации. Вам не нужно еще больше поляризации. Грузии нужны мир, стабильность и реформы.
Вероятность того, что власть и оппозиция смогут по этому поводу сесть за стол переговоров и западные партнеры услышат из Тбилиси долгожданные хорошие новости, исключили со всех сторон. Твердо настаивая на своей позиции, грузинская мечта заверяет, что с Вашингтоном и Брюсселем отношения продолжатся в позитивном перспективном русле, а в оппозиции настаивают, что насильное водворение Михаила Саакашвили в тюремную больницу, судебные процессы над ним и другие недемократические действия власти не пройдут бесследно, и очень скоро грузинские власти на себя почувствуют всю жесткость реакции Запада. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. На днях оппозиционный Народно-патриотический союз Абхазии обратился к парламенту самопровозглашенной республики с предложением провести внеочередное заседание сессии в связи с сложившимся острым системным кризисом в правоохранительной системе. Сегодня оно состоялось, но проект постановления не прошел. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шаря.
Сегодня в парламенте Абхазии проходило внеочередное заседание сессии. Первоначально в розданный проект повестки дня было включено 3 вопроса, но депутаты приняли решение обсуждения 2 последних отложить на следующий день, а сегодня сосредоточиться на первом, инициированном обращением созданного 17 ноября оппозиционного Народно-патриотического союза Абхазии НПСА к парламенту в связи связи со сложившимся острым системным кризисом в правоохранительной системе. На заседание пришла группа представителей оппозиции, член Высшего совета общественной организации Айтгалара Лаша Шамба зачитал обращение НПСА, в котором говорится:
«Вопреки требованиям действующего законодательства и здравого смысла, президент Республики Абхазии, являющийся гарантом Конституции, не только не принял срочных, неотложных, законных мер, но в своих неоднократных публичных выступлениях выражал удовлетворение работой правоохранительных органов и лично министра внутренних дел Дмитрия Дба. Апофеозом системного превышения должностных полномочий, непрофессионализма и беззаконности сотрудников органов внутренних дел стало убийство 07:00 часов 16 ноября 2021 года сотрудниками уголовного розыска гражданина Кетия и ранение гражданина Хагуш при попытке их задержания в городе Гагре в связи с якобы готовящимся предполагаемым преступлением. Исходя из вышеизложенного, учитывая очевидную бесперспективность дальнейших обращений к президенту страны, генеральному прокурору и министру внутренних дел, требуем экстренного созыва неочередной сессии парламента для дачи оценки описанным событиям и принятия неотложных мер в отношении должностных лиц, несущих персональную ответственность за обострение внутриполитической ситуации в стране».
В развитии обращения выступили Вианор Ашба и Аслан Барциц. Парламентарий Валерий Агроба остановился на инциденте, когда прокурор Сухума Алхас Агумава в эфире абхазского телевидения публично заявил о ведущемся расследовании обращения, согласно которому тот стрелял в воздух из пистолета близ здания парламента. В поддержку прокурора города выступил генеральный прокурор республики Адгур Агроба. В какой-то момент полемики депутат Валерий Агроба заявил:
«Если бы вам сообщили, что депутат Агроба совершил особо тяжкое преступление, здание парламента, привел ребенка и его заживо съел, вы тоже бы не проверили и заявили о том, что это произошло?»
После ряда выступлений парламентариев Адгур Агроба остановился на тех резонансных делах, о которых шла речь в обращении объединенной оппозиции. В частности, он выразил убеждение, что 16 ноября в Гагре имело место самооборона милиции.
«Очень часто употребляю такой термин, что произошло убийство, но со всей ответственностью заявляю вам, что я с первого дня был вовлечен в этот процесс. В городе Гагра возбудили уголовное дело, и в настоящее время проводятся следственные действия. Значит, у сотрудников милиции, управления уголовного розыска, Министерства внутренних дел и по Гагарскому району была информация о готовящемся преступлении в отношении их коллег. А именно, есть такой сотрудник Читанава и начальник уголовного розыска Шванба. Один из них в настоящее время отстранен от работы. Это Читанава. Значит, у сотрудников милиции была информация, что граждане Кетия и Хагуш готовят убийство. Это было несколько дней. Более того, на сегодняшний день имеются СМС-сообщения, и у нас имеются на сегодняшний день две записи из камер видеонаблюдения. И 16 ноября Хагуш и Тетя, вооруженные огнестрельным оружием, гранатой F1, следовали по месту жительства сотрудника милиции Читанава. В это время готовилась спецоперация по их задержанию. В один из моментов Хагуш, который сегодня находится в больнице, раненый в предплечье, произвел 3 выстрела из нагана в направлении сотрудников милиции, а именно Пабба и Хеция, которые находились в непосредственной близости от него. Это расстояние 15 метров.
Министр внутренних дел Дмитрий Дбар, продолжив рассказ об этом деле, сказал о Кетия и Хагуше:
«Вот эти молодые ребята неоднократно судимы, даже в свой юный возраст, то есть рецидивисты, по тяжким статьям. В 2020 году непосредственно Кетия при грабеже отдыхающих сотрудники милиции начали задерживать. Пытался ударить ножом сотрудника милиции».
На заседании сессии разгорелась бурная полемика. После перерыва парламентарии продолжили обсуждение вопроса без присутствия работников СМИ. Позже стало известно, что проект постановления, согласно которому руководителям прокуратуры и МВД выражалось недоверие, не прошел. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Грузии на фоне введения системы зеленых паспортов отменяют ряд ограничений. В частности, объекты питания с 1 декабря вновь смогут работать круглосуточно. В то же время эпидемиологическая ситуация остается тяжелой. О причинах и следствиях расскажет Анастасия Славинская.
1 декабря, день, когда вступит в силу система зеленых паспортов, рестораны будут освобождены от запрета на работу после 11 часов вечера, заявил сегодня глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гебрадзе. С 1 декабря посещение развлекательных объектов и объектов питания в Грузии станет возможным только лишь при наличии зеленого статуса. Для его получения необходимо скачать сертификат через приложение Georgia eHealth. Этот сертификат содержит данные о прохождении теста вакцинации. В нем также указано, переболел ли человек ковидом.
Они смогут работать в соответствии со своим решением столько, сколько посчитают нужным. С 30 до 50% будет увеличено допустимое количество зрителей в кинотеатрах, театрах и операх.
Ряд представителей бизнес-сферы уже заявили, что не намерены выполнять новые правила и отказывать в предоставлении услуг гражданам, не имеющим зеленый статус. Их не смущает, что за допуск человека в то или иное заведение без зеленого пропуска индивидуальный предприниматель будет оштрафован на 2000 лари, юридическое лицо на 10 тысяч. Штрафовать самого безбилетника не будут. Эпидемиологическая ситуация тем временем остается тяжелой. Определенная стабилизация на высокой отметке вселяет надежду, но не является основанием для какой-либо разгрузки больничного или других секторов здравоохранения, сказала замглавы Минздрава Тамар Габуния. В то же время на вопрос, в чем именно выражается эффективное, каким его называет премьер-министр Гарибашвили, управление пандемией в условиях, когда Грузия занимает одну из лидирующих позиций в мире по показателям заболеваемости и летальности, Габуния сказала: «Я со всей ответственностью могу сказать, что все те механизмы, которые сегодня известны науке для ответа на эпидемию, в нашей стране на месте и используются в полном масштабе, начиная с диагностических возможностей и заканчивая возможностями лечения и вакцинации». На аналогичный вопрос глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе ответил, что не намерен делать политических заявлений. А на вопрос, почему при разработке правил действия зеленых паспортов он не настоял на том, чтобы переболевшие ковидом могли получать пропуск лишь на 6 месяцев, а не бессрочно, как это в итоге было решено, заявил.
Наша позиция Национального центра по контролю над заболеваниями была иной. Это решение было принято большинством членов Координационного совета по управлению пандемии. Посмотрим. Возможно, позже оно будет пересмотрено. Координационный совет – это интерсекторальный орган, в который входит до 25 человек, представляющих разные секторы и направления. Вопрос, как правило, решается консенсусом, и это не означает, что Центр по контролю над заболеваниями что-то скажет, и это обязательно будет принято.
Политика мечты в вопросе управления пандемией основывается на желании угодить антиваксерам, а расплачиваться за это приходится десятками жизней ежедневно, заявил сегодня в ходе брифинга реаниматолог, член Европейской Грузии Вахтанг Калаян.
К сожалению, мы ежедневно ставим антирекорды в управлении пандемией. Сейчас мы одни из лидеров в аспекте смертности. Эта динамика не прекратится, не уменьшится ни число инфицированных, ни скончавшихся до тех пор, пока власть не перестанет принимать популистские решения в вопросе пандемии.
Свободные койки, по его словам, в больничном секторе пока остаются, но медперсонал работает в условиях максимальной нагрузки, а из-за этого возрастает риск врачебных ошибок и распространения внутри больницы больничных инфекций.
Мы работаем при практически 100% нагрузке, когда даже 75% нагрузка в госпитале считается нагрузкой, содержащей высокие риски. К сожалению, власть это не учитывает.
Говорит Калаян. Международный специалист по вопросам здравоохранения Сандро Урушадзе также полагает, что виной всему неэффективное управление пандемией. Премьер Гахария, руководствовавшегося принципом «закрыть все», сменил премьер Гарибашвили с установкой «не мешать ничему». По словам специалиста, золотая середина – это суметь одновременно оценить и риски, касающиеся здоровья и жизни людей, и риски социального и экономического толка. При отсутствии баланса одна из этих составляющих неизбежно попадает в зону риска.
Я всегда был против полного закрытия, необдуманных ограничений, неправильного принуждения, но и у идиотизма есть предел. Мы должны пойти на определенные шаги и уважать жизнь людей, которые привились. Для непривитых должен быть установлен жесткий контроль. Должны быть введены жесткие ограничения для представителей тех профессий и людей, входящих в группы риска, которые сегодня подвергают свою жизнь опасности. Это наша ответственность перед этими людьми.
За минувшие сутки в стране ковидом заболели еще 3200 человек. 64 пациента скончались. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30. В Сухом и Кинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Денис Паландов.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что для прямых контактов с руководством России пока нет условий. Это не должна быть встреча ради встречи. Вам известно, что у нас есть формат женевских переговоров. У нас нет прямого контакта по политическим вопросам. Единственный контакт – это формат Абашидзе-Карасина, который касается только торгово-экономических и культурных отношений. Я думаю, что для таких прямых контактов, для попыток их организации необходимо хорошая подготовка и осмысление. Это должна быть встреча, ориентированная на результат, а не встреча для встречи, сказал Гарибашвили в интервью общественному вещателю. Глава правительства в контексте возможности проведения встречи с руководством РФ отметил, что каждая страна должна исходить из своих национальных интересов, в том числе и Грузия. В общем, мы все хорошо понимаем, что нормальное государство действует и должно действовать, исходя из своих национальных интересов. Естественно, у нас есть свои интересы, а у других государств, в том числе и соседей, свои. Так что, думаю, такая встреча нуждается в хорошей подготовке, отметил он. В интервью Гарибашвили также сказал, что считает предвзятой критику нынешних властей Грузии со стороны тех депутатов Европарламента и американских конгрессменов, которые являются личными друзьями представителей партии «Единое национальное движение», правившей в стране до 2012 года. С 1 декабря в Грузии будет снято ограничение на работу кафе и ресторанов. Объекты общепита смогут принимать посетителей после 23.00. Об этом сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе. Решение связано с введением в стране системы так называемых «зеленых пропусков». Зеленый статус получат те, кто прошел полный курс вакцинации, и те, кто уже переболел ковидом. Кроме того, пропуск можно получить, пройдя быстрый тест, который будет действителен 24 часа, или ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов. Попасть без пропуска с 1 декабря будет невозможно в рестораны, кафе и бары, театры и кинотеатры, музеи, казино, фитнес-клубы, гостиницы и канатные дороги горнолыжных курортов. Сегодня же стало известно, что с 1 декабря кинотеатры и театры смогут заполняться на 50% от общей вместимости. Действующее ограничение 30%. В правительстве также сообщили, что от граждан Грузии, которые возвращаются в страну через сухопутную границу, больше не будут требовать ПЦР-тест. В Абхазии подорожал хлеб. Соответствующее постановление принял Кабинет министров самопровозглашенной республики.
Спасибо. Региональные новости нам рассказал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Следующая станция – Люксембург-Восточный. У Грузии есть все возможности стать высокоразвитой страной, считает премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Для этого, по его мнению, нужно улучшить социальный фонд и создать финансовые центры, которые поднимут Грузию до уровня Люксембурга. О новом городе солнца Ираклий Рагвелидзе.
В вечернем эфире общественного вещателя Грузии Иракли Карибашвили очертил круг проблем, решения которых приведут страну к процветанию не хуже Люксембурга. Для этого, в частности, необходимо навести дисциплину в стране, запретить игорный онлайн-бизнес, объявить беспощадную войну наркомании, в том числе и включением наркозависимых в занятия спортом или трудовой деятельностью, разработать новые программы трудоустройства для живущих на государственные пособия, остановить бесконтрольный рост цен на медикаменты и, наконец, привлечь несколько миллиардов долларов на строительство крупных финансовых центров.
Мы начали работать над созданием финансовых центров. Это концепция, и у нас есть реальная возможность превратить ее в подобие Восточного Люксембурга. Для этого мы хотим превратить Гоневу в финансовый центр, в многофункциональный город. Там могут быть казино, финансовые центры, банки, офисы, апартаменты, отели и так далее. Думаю, что сможем предложить много привлекательных продуктов для привлечения иностранных инвестиций.
Заявил премьер. Перспективы превращения Грузии в Люксембург наделали много шума в соцсетях. И по этому поводу сегодня министру экономики пришлось давать дополнительные разъяснения. Впрочем, ничего нового Натья Турнава добавить не смогла.
Мы планируем создать большие туристические центры в Черноморском регионе, которые будут иметь статус свободных финансовых зон. Мы проведем презентацию, как только согласуем детали с премьером.
По всей видимости, первым будет представлен пункт по ограничению онлайн-казино. В понедельник Минфин выступит с детальной информацией по количеству доходов в бюджет от этого вида деятельности и способом его блокировки для лиц, не достигших 25 лет. Глава Ассоциации малых и средних операторов связи Учас и Тури считает, что такой подход неэффективен.
Борьба с онлайн-казино – непростой вызов, но запрет казино или любой цифровой услуги в целом приведет в первую очередь к тому, что аналогичный сервис будет перерегистрирован в любой точке мира, прежде всего в России, посредством грузинских сервисов. Наши соседи, Армения и Азербайджан, ничего не выиграли от этой идеи, кроме бюджетных потерь. Такой подход в 21 веке не работает.
Заключил эксперт. В свою очередь, по словам Иосифа Арчвадзе, профессора Тбилисского госуниверситета, в краткие сроки реализуемы две инициативы премьера – увеличение налогов для онлайн-игр и регулирование цен на медикаменты. Для реализации остальных потребуется больше времени, говорит эксперт.
Правительство решило пойти по китайскому пути путем формирования свободных финансовых зон, где деятельность не облагается налогом. Тогда Китай с помощью приморских свободных зон смог запустить свою экономику. Учитывая нестабильную ситуацию на Южном Кавказе, сделать это будет сложнее, чем в Китае. Но, как говорится, попытка – половина успеха. Необходимо от 3 до 5 лет для реализации этой концепции. Поэтому на первом этапе, думаю, что усилия будут направлены на облегчение социального фона. Фармацевтический рынок наиболее монополизирован и в большей мере изучен, в том числе агентством по конкуренции. И думаю, на этом направлении можно совершить шаги путем поощрения малого и среднего бизнеса, в том числе снижением налогов. Эти меры приведут к повышению конкуренции и, как следствие, к понижению цен на лекарства.
Парламентское большинство грузинской мечты уже выразило полную поддержку инициативам правительства. Однако, по словам председателя комитета по экономической политике Давида Сонгулашвили, все законодательные изменения будут приняты после консультации со всеми заинтересованными сторонами, в том числе бизнеса. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии на республиканской трассе было обстреляно маршрутное такси с пассажирами. В результате происшествия водитель получил 3 огнестрельных ранения, и никто из пассажиров не пострадал. Милиция самопровозглашенной республики установила личность подозреваемого. Он в розыске. С подробностями Елена Заводская.
Криминогенная обстановка в Абхазии с каждым днем становится все более сложной. Сегодня утром неизвестный обстрелял в районе села Хипста маршрутное такси с пассажирами. В результате обстрела микроавтобус потерял управление и врезался в столб напротив сельской школы рядом с рекой Хипста. Как сообщила старший инспектор отдела информации общественных связей МВД Милана Нормания, водитель маршрутки был ранен. Никто из пассажиров не пострадал. пострадал.
24 ноября примерно в 8:30 утра на республиканской трассе в районе села Хипста был обстрелян микроавтобус «Маршрутное такси» под управлением гражданина Кокоскери Элико Валиковича, который получил 3 пулевых ранения в область плеч и доставлен в медучреждение. Следовавшие в автотранспорте пассажиры не пострадали. Принятыми оперативными мерами сотрудниками отдела внутренних дел в селе Звандрип Жгудаутского района обнаружена горевшая автомашина ВАЗ-2114 за госномером М-377ТМ 23-го региона, на которой, по предварительным данным, совершено преступление. Также установлена личность подозреваемого, данные которого в оперативных интересах пока не разглашаются. В настоящее время сотрудниками МВД проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемого в совершении данного преступления.
Анонимные пользователи абхазского фейсбука сообщают, что обстрел маршрутки стал актом вендетты, кровной мести, но никакие подробности об этом не сообщаются. Участница группы «Абхазский политический форум», которая волею случая оказалась в обстрелянной маршрутке, написала, что там было много людей. Все были смертельно напуганы. Многие разбежались кто куда. Машины проезжали мимо и не реагировали на просьбы помочь. Остановился пожилой человек, который вез в школу внучку. Он согласился взять раненого водителя и отвез его в больницу. Она также сообщила, что спаслась чудом, потому что должна была сесть на переднее сиденье рядом с водителем, но дверь не открылась, и ей пришлось сесть в салон. Минувшая неделя была насыщена криминальными происшествиями. Так ночью 21 ноября в селе Нижняя Ишера неизвестные на машине марки Honda Fit произвели несколько выстрелов в криминального авторитета Тенгиза Лакербая по кличке Тенгуляш, который направлялся от припаркованного автомобиля к дому. При попытке остановить автомобиль, из которого обстреляли Лакербая, житель села Нижняя Ишера Роман Колбая был ранен. После оказания медицинской помощи он покинул больницу. Машина, из которой стреляли в криминального авторитета, была обнаружена сотрудниками МЧС, сожженной в центре Сухума около здания сгоревшего совмина. При осмотре машины в ней обнаружили бронежилет и 2 магазина от автомата Калашникова. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство, незаконного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия и боеприпасов. До этого инцидента 16 ноября в 7 утра в Гагре между сотрудниками милиции и 2 жителями села Бзыпта произошла перестрелка, во время которой был смертельно ранен 20-летний Амир Кетия и получил ранение в плечо Омар Хагуш. Эмир Кетия скончался. Молодых людей подозревали в том, что они готовили покушение на сотрудников Управления внутренних дел по Гагрскому району. В соцсетях их называют друзьями недавно избитого сотрудниками Гагрского УВД и погибшего 12 октября Анри Атейба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Читаем прессу.
Что читают и о чем пишут газеты Южной Осетии? С обзором прессы Зарина Санакоева.
23 ноября в Южной Осетии отмечается День мужества и народного единства. В этот день, в 1989 году, произошло первое грузино-осетинское столкновение. 40-тысячная колонна грузин, которые приехали в Южную Осетию под предлогом проведения мирного митинга, была остановлена на въезде в Цхинвал. Газета Южной Осетии публикует воспоминания участника тех событий Василия Джусоева, который вместе с несколькими друзьями был одним из первых, кто преградил дорогу демонстрантам. Через час за парнями стояло более 500 человек, а позже почти все население Цхинвала и даже жители районов. Так как грузинская колонна не собиралась разворачиваться, горожанам и защитникам Цхинвала, проявившим небывалую храбрость, пришлось на месте разжечь костры и провести там всю ночь, рассказывает автор. Джусоев вспоминает, что напряжение было нешуточное. Немного успокоились только тогда, когда между конфликтующими сторонами встали советские военные. Странно, что никто не задается вопросом, почему события 23 ноября происходили именно у нас, а не в той же Абхазии. По той причине, что некоторые чиновники из партийного руководства и определенные силы в республике согласились на проведение мирного митинга грузинских властей, сказал Джусоев в заключении. Газета «Республика» вспоминает о дне рождения знаковой личности в современной истории Осетии, видного политического и военного деятеля Валерия Хубулова. В этом месяце ему исполнилось бы 55 лет. В связи с этим автор напоминает о нереализованной инициативе ряда депутатов парламента прошлого созыва, которая носила емкое название «Закон Валерия Хубулова» и должна была представлять собой список предателей национальных интересов. Вообще, справедливости ради, надо признать, что как бы значительна ни была история наших предков, сколько бы героических и ярких страниц не содержала новейшая история нашей борьбы за независимость, есть в описании всего этого пути закрытая тема, которую мы не любим поднимать. Это тема национального предательства. И как бы разум не противился подобное воспринимать, надо понимать, что от замалчивания данного явления мы не изменим ни прошлое, ни настоящее. И только навредим будущему. Считает автор и делает экскурс в историю различных этапов истории Осетии. Меняются эпохи и представления, только предательство не меняет своей сущности. Разве что теперь вместо 30 серебряников оплата берется в криптовалюте. И, возможно, инициативу под лаконичным названием «Закон Валеры Хубулова» все же стоит претворить в жизнь, официально озвучить известные имена и, соответственно, оформлять правовые документы, считает «Республика». Блогер Алан Парастая высказывается о закрытии правозащитной организации «Мемориал». Блогер размышляет о роли Владимира Путина в этом процессе и проводит связь с ролью «Мемориала» в восхождении к власти Бориса Ельцина, который впоследствии привел к власти Владимира Путина. Но вот тут надо вспомнить и другую стезю Путина, а именно Путина как сотрудника КГБ, полковника службы внешней разведки. И тогда все становится на свои места. Ни в каких отходах от принципов демократии и либерализма нашего президента мы не сможем обвинить по той простой причине, что он, как разведчик, все это время выполнял миссию по дискредитации, ослаблению тех сил, которые, по его мнению, разрушили державу, которой он присягал. Союз Советских Социалистических Республик, пишет блогер и добавляет, что при таком раскладе все становится на свои места. Остается только восхититься блестящей работой полковника Путина и удивиться недальновидности бывших на верхушке власти в 90-х и начале 2000-х либерал-демократов, которые им от этой власти были отстранены и вряд ли снова до нее доберутся. Ведь сами же любили повторять, бывших разведчиков и сотрудников КГБ не бывает, пишет Парастаев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжим нашу программу за некруглым столом, за которым Нана Плиева обсудит с своими гостями тревожную ситуацию на российско-украинской границе.
Действительно, спасибо. Главный вопрос, которым задаются многие в мире, безусловно, в регионе, это нападет ли Владимир Путин на Украину. О возможности такого развития событий предупреждают и украинская и западная разведки после того, как Москва вновь стянула силы границ с Украиной. Сейчас там, по последним данным, приблизительно от 90 до 100 тысяч военных. Похожую картину, впрочем, мы наблюдали еще в апреле. Тогда, к счастью, обошлось без вооруженного противостояния. Чем отличается нынешнее обострение от весеннего? Обсудим с гостями. Некруглова стала с нами на прямой связи из Киева, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко и директор компании стратегического консалтинга Берта Тарас Березовец. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Господин Фисенко, в апреле мы с вами в этом эфире обсуждали уже похожую ситуацию. Что изменилось? Чем сейчас вот эта ситуация опаснее той, на ваш взгляд?
Ну, я бы не говорил о том, что нынешняя ситуация опаснее. Это вопрос сравнений субъективных оценок, и оценки разные звучат. Чем отличается? Как правило, повышение концентрации российских войск на нашей границе происходит дважды в год, весной и в сентябре. Это связано с проведением масштабных военных учений весной на юге России, в Южном военном округе, на границе с Донбассом, а осенью, в сентябре, на западных границах России, в Беларуси. Но сейчас нет больших учений. А концентрация российских войск остается высокой. Вот это, пожалуй, и напрягает. Кроме того, насколько я понимаю, есть данные разведок, западных разведок, о возможности военных операций России против Украины. Это дополнительный источник беспокойства. Ну и кроме того, вот в чем отличие, судя по всему, Россия сейчас пытается использовать против Украины во-первых, энергетическое оружие, она провоцирует энергетический кризис, и судя по последним данным, вот появилась публикация в CNN, также идет работа ФСБ по провоцированию политического кризиса в Украине, и вот в этой ситуации, если удастся спровоцировать политический кризис в Украине, тогда могут быть использованы российские войска.
Скорее всего, насколько это получится, в том числе внутри спровоцировать внутриполитический кризис, сейчас это проще, чем было раньше?
Ну, попытки такие предпринимались и раньше. В принципе, Россия заинтересована в дестабилизации политической ситуации в Украине. Но сейчас ставка делается, во-первых, на то, что энергетический кризис, а его риски действительно достаточно высокие. Это сейчас вызов и для Европы, и для Украины, в силу разных причин, и объективных, и субъективных. Но Россия этому явно помогает. Но вот в России надеются, что это поможет дестабилизировать социальную и политическую ситуацию в Украине. Второй фактор – это то, что в Украине обострилась внутриполитическая борьба. Мы видим сейчас последние месяцы формирование такой широкой олигархической коалиции против президента Зеленского. И Россия, возможно, хочет воспользоваться этой ситуацией в своих целях.
Господин Березовец, чего, на ваш взгляд, добивается Владимир Путин сейчас? Принуждение Запада к переговорам, еще одного саммита с Джо Байденом, как мы видели в прошлый раз в Женеве в июне. Тогда тоже состоялся телефонный разговор, потом была встреча. Слышит ли наш гость нас? Я думаю, что нет. Тогда переадресую господину Фисенко вам вопрос. Чего, на ваш взгляд, добивается сейчас Владимир Путин? Господин Фисенко, вы меня не слышите? К сожалению, мы не слышим почему-то наших гостей из Киева, не слышим ни одного из них. Я напомню, что мы говорили с Владимиром Фисенко и Тарасом Березовцом о том, что происходит на границе Украины и России, о возможности развития наступления, о котором предупреждали эксперты украинской и западной разведки после того, как Москва вновь стянула вооруженные силы границы с Украиной. Сейчас там, по последним данным, находится от 90 до 100 тысяч военных, и многие предупреждают, западная пресса пишет о том, что развитие событий, возможно, по печальному пути, это не может быть блеф, а может и не быть, как мы видели в апреле и сентябре. Чего добивается Владимир Путин? Мы обо всем этом говорим и пытаемся дозвониться до наших гостей в Киеве. Я надеюсь, у нас это получится. Между тем, например, на этой неделе ряд российских высокопоставленных чиновников делали заявления, которые привлекли внимание и западных высокопоставленных сотрудников, политиков и журналистов. Например, Патрушев заявил. Значит, у нас вернулся наш гость. Я повторю свой вопрос. Чего сейчас добивается Владимир Путин? Принуждение Запада к переговорам или еще одного саммита с Джо Байденом?
Это вопрос ко мне, да?
Да. К сожалению, у нас были проблемы со связью к вам.
Да, прервала связь. Да, на мой взгляд, мы можем только предполагать. Точный ответ на этот вопрос знает только Путин. Актуальны обе версии. И возможная подготовка военной операции против Украины, если будут благоприятны для этого условия. То есть, если, допустим, в Украине в силу тех или иных причин возникнет ситуация, подобная тому, что было в 2014 году, тогда вероятность военной операции России будет очень высокая. И Россия может концентрировать войска на всякий случай для того, чтобы воспользоваться этой ситуацией, а возможно и помочь формированию такой ситуации. Пока, на мой взгляд, прямых предпосылок политических в Украине для этого нет, но риск такой, конечно, существует. А второе объяснение, я согласен, это давление на Запад. Причем давление идет сразу по нескольким направлениям. С одной стороны, концентрация российских войск на границе с Украиной, и весной это использовалось действительно для давления на Байдена, для провоцирования переговоров с Байденом, и это сработало. Но что мы видим сейчас? Провоцирование энергетического кризиса в Европе, Это, я думаю, связано с давлением на Запад по теме Северного потока, потому что зависла сертификация Северного потока-2 в Германии. И миграционный кризис на границе между Белоруссией и Польшей.
Спасибо.
Вот сразу по трем направлениям идет борьба, давление России на Запад.
С нами господин Березовец. Мы рады вас приветствовать снова. Итак, 20 ноября в интервью порталу Military Times начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов представил, как он считает, довольно конкретный план возможного наступления России, который вероятную дату даже назвал. Это конец января и начало февраля. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в «Вашингтон-Пост» заявил, что это не будет крымский сценарий, это будет кровавая бойня. Насколько Украина готова к отражению такого возможного широкомасштабного наступления или вторжения, на ваш взгляд?
Украина готовится уже к подобному вторжению. В принципе, все последние практически 8 лет с момента российского вторжения вооруженные силы Украины прошли масштабную реорганизацию. И вот последние по времени военные учения как раз проходили, закончились только вчера на полигоне «Широкий Лан», кстати, на юге Украины, откуда тоже сохраняется возможность российского вторжения. Мы слышим все более провокативное заявление и со стороны секретаря Совбеза Николая Патрушева, министра иностранных дел Лаврова и президента Путина, которое свидетельствует о том, здесь есть, кстати, прямая параллель с Грузией и войной 8-8-8, поскольку заявление, нарратив кремлевской пропаганды один в один повторяет то, что мы слышали в 2008 году. Тогда обвиняли Грузию в агрессивности и в том, что она пытается насильственным способом, в агрессивный способ захватить так называемые, по сути, народные республики, как они называли Южной Осетии и Абхазии. И ровно один в один мы слышим те же заявления, только с заменой Южной Осетии и Абхазии на Луганская и Донецкая народные республики. Поэтому есть ощущение того, что они пытаются организовать прецедент грузинский, который был организован, та провокация, которая была организована накануне вторжения, и уже пошли заявления...
Принуждение Украины к миру?
Да. И пошли заявления относительно того, что Украина накачивает оружием, это слова Дмитрия Пескова. Если это все не остановится, то ответ Украине будет катастрофический. Ну а Патрушев, как мы знаем, уже пообещал Европе миллионы украинских беженцев. Поэтому украинская армия готовится, она получила... Буквально на днях, вчера мы получили два военных патрульных катера класса, а перед этим пришел груз 80 тонн боеприпасов Соединенных Штатов Америки. Были переданы новые системы «Джавелин», и, как мы знаем, рассматривается возможность, в том числе, передачи ПЗРК «Стингер».
Владимир Путин назвал это красными линиями вооружения Украины.
Да, но мы понимаем, что другого способа остановить эту агрессию не будет. В конечном итоге Путин нарисовал свои красные линии после разговора с директором ЦРУ Биллом Бернсом. Если даже он не смог убедить Путина в том, что не следует повторять войну 2008 года, значит, Путина практически остановить ничего не может, кроме реального сопротивления. Ну, а цель, безусловно, это дестабилизация же не только Украины, это показать неспособность НАТО, в первую очередь, защищать своих союзников за пределами блока, это способно, это необходимость показать бессилие, то, что написал Сурков в своей статье, бессилие остановить экспорт хаоса за пределы Российской Федерации. Вот об этом, собственно говоря, говорят российские руководители.
Как происходящее воспринимается украинским обществом? Оно уже видело похожую картину весной. Происходящее способствует мобилизации всех ресурсов или наоборот, некое шатание или апатия, учитывая вот внутриполитические, в том числе, непростые процессы в Украине?
Ну, по счастью, вот если ситуации 2014 года, никакой недооценки российской угрозы нет. Более того, мы понимаем, что у нас есть временной гандикап, поскольку Россия не успеет развернуть полностью полевые госпиталя раньше января месяца. Поэтому у нас есть в запасе как минимум 1,5-2 месяца, и в отличие от ситуации с той же Грузией, это нападение не будет внезапным. Судя по риторике президента, руководства силовых структур, Министерства обороны, разведки, все осознают вполне эту опасность. Более того, вот я знаю, например, что сейчас в Киеве создается уже под руководством одной из замов киевского мэра целый новый территориальный батальон территориальной обороны. Все это создается фактически с нуля, то есть это все происходит в рутинном режиме, и люди рассчитывают полностью развернуть свои возможности как раз-таки в течение следующих двух месяцев. Таким образом, подготовка ведется, плюс мы видим переброску техники к белорусской границе. Это означает только то, что легкой прогулки у Путина в этот раз точно не будет.
Господин Фисенко, многие наблюдатели говорят, что Украина для Путина ключевой вопрос, и они утверждают, что если не сейчас, то когда? Как вы для себя отвечаете на этот вопрос? Если это не произойдет сейчас, как и когда Путин решит украинский вопрос, так как он его видит? У вас 30 секунд. К сожалению, у нас, может, господин Березовец, если вы нас слышите, может, вы ответите, попытаетесь ответить на этот наш вопрос. Да. У нас проблемы со связью сегодня. У вас буквально 15 секунд.
Еще раз вопрос, извините. Одну секунду.
Да, к сожалению, у нас практически не остается времени. Мы в прямом эфире, у нас были помехи, как вы слышали. Я благодарю наших гостей. С нами были украинские политологи Владимир Фисенко и Тарас Березовец.
А я напомню, провела не круглый стол моя коллега Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.